Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие друзья! Всех приветствую вас! Сегодня у нас с вами 15 января, понедельник. 15 января уже 2018 года. И просто напоминаю и вам, и самой себе, потому что иногда по старой памяти как-то ставлю дату и ставлю 2017 год. Вот лишний раз себе напоминаю, что уже 2018 год. И 15 часов 01 минута по московскому времени. В эфире передача «Надежда для души». И с вами я, ведущая этой передачи, постоянно ведущая этой передачи. Зовут меня Наталья Четверина. Помогает мне Ирина Латашинская. Как это всегда бывает, когда с нами нет пастора Сергея Хохловского. А по понедельникам его не бывает, потому что он в понедельник в церкви. Ну, иногда и в другие дни тоже какие-то дела ему, так сказать, вынуждают его где-то находиться в другом месте. Он не может приехать к нам на передачу, но вот все-таки чаще он бывает. А по понедельникам он всегда в своей церкви. Итак, я получила за эти дни несколько поздравлений. Как вы думаете, с чем? С нашим очень оригинальным праздником. Со Старым Новым Годом. Так что, дорогие друзья, я и вас поздравляю с тем, что Старый Новый Год наконец тоже наступил. Вот я так думаю, как вот так действительно, когда кому-то начинаешь говорить, да, вот я помню, один раз я сказала нашим американским друзьям, которые хорошо знали русский язык, они никак не могли понять вот этого словосочетания «Старый Новый год». Как это может так быть, да? Ну, когда, значит, объяснила им, что да, вот эта вот проблема с календарем, это вот как раз та самая проблема, по которой мы отмечаем Рождество 7 января, а не 25 декабря. Вот поэтому так получается, что с такой же точно вот задержкой у нас, так сказать, по старому стилю отмечается еще и Новый год. То есть как раз вот получается, то есть такая же точно вот примерно там 2 недели, да? То есть 13 дней там или сколько, значит, вот так выходит. Ну, в общем, они тогда поулыбались, сказали, как хорошо у вас, что у вас можно и Новый год отметить, и потом Старый Новый год отметить, то есть добавляются праздники. Ну, это действительно так оно и есть. У нас действительно так все происходит интересно в нашей стране. Я напоминаю вам, дорогие друзья, номер прямого эфира, номер телефона, по которому вы можете дозвониться в прямой эфир. 8 800 333 1706 и Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. Но, впрочем, если вы зайдете на наш сайт, а я уверена, что большинство из вас как раз на нем и находится, вы увидите и номер прямого эфира, и номер Viber и WhatsApp. Вверху, с левой стороны, вверху страницы нашей, да, на сайте вы увидите это. Сайт наш teos.fm. Но если вы наберете русскими буквами «Радио Теос», то вы тоже попадете на наш сайт. И я коротко напомню, что на нашем сайте есть раздел «Передачи», где вы можете зайти туда и увидеть перечень тех передач, которые выходят в прямом эфире. И вот вы можете выбрать ту передачу, которая вас интересует, и вы попадете в архив записей прямых эфиров этой передачи, то есть тех прямых эфиров, которые выходили когда-то, может быть, там в течение года, может быть, полутора лет, может быть, даже 2 лет. Я не знаю вот сейчас, какое количество этих прямых эфиров находится у нас на сайте в доступе таком непосредственном. Но, во всяком случае, это очень удобно, потому что вы всегда можете прослушать те передачи, которые, ну, может быть, вы хотели бы послушать, но не смогли. Или, может быть, что-то обновить в своей памяти. Есть раздел «Блоги». И там ведущие прямых эфиров делают какие-то свои записи. Там есть и мой блог, он называется «Блог Натальи Четвериной». И в каждой своей записи я ее заканчиваю тем, что я даю свой электронный адрес. Поэтому, пожалуйста, те, кто недавно к нам присоединился и, может быть, появилось такое вот желание что-то такое написать, вот имейте это в виду, что электронный адрес мой есть в моем блоге, в каждой записи я каждый раз его пишу, чтобы не надо было там где-то его выискивать. Вот каждая запись заканчивается моим электронным адресом. Так, ну, а сейчас я посмотрю, есть ли у нас какие-нибудь сообщения или нет. Я вижу, у нас уже есть сообщение от Маши. Маша пишет: поздравляем с наступившим старым Новым годом. Да, она отправила на первой буквально минуте нашей передачи. Поэтому она еще тогда на тот момент не слышала, что я скажу потом, как раз вот об этом самом старом Новом годе. Благословений и здоровья вам и Ирине. Ирин, очень актуально, да? И всем сотрудникам и слушателям, дорогие друзья. Вот, пожалуйста, Ирина передаст всем нашим сотрудникам, что Маша поздравляет всех их с наступившим старым Новым годом, всем желает благословения от Бога и здоровья. Ну и вы тоже все это услышали. Спасибо большое, Маша, за замечательное поздравление. Потом написано: я напоминаю, и дальше все. То ли текст съелся, пока он шел по каким-то там каналам своим, то ли просто, может быть, так получилось, что вы нечаянно его отправили, не успев дописать. Но я предполагаю, Маша, что вы имеете в виду, что вот вы хотите, наверное, напомнить, что вы прислали сообщение нам в четверг с пастором Сергеем, но вы прислали его практически вот уже в самом конце передачи, и пастор Сергей успел только его прочитать. И ну, он сказал, что мы, конечно же, обязательно поговорим об этом в одной из наших следующих передач. И, видимо, вы хотите напомнить об этом. Я и в блоге привела это ваше сообщение и написала там, что мы обещали, и мы, конечно же, будем это делать. Теперь я вот думаю, а где это сообщение? Где оно? Где оно? Так, сейчас я посмотрю. Вот, нашла. Значит, я просто вот запись своего блога открыла, чтобы, ну, напомнить и себе, и нашим слушателям, о чем же, собственно, там шла речь. Значит, вы тогда написали, что... Ой, только секундочку. Я, наверное, сказала, да, дорогие друзья, что я получила поздравление с праздником, да, вот что с наступившим старым Новым годом. И поздравление не только мне, но и нашему пастору, которого сегодня с нами нет. И в нескольких письмах было поздравление всему коллективу радио «Теос». И были поздравления, просили передать поздравления всем слушателям. Поэтому вот, мне кажется, что я, наверное, об этом еще не сказала. Тут, собственно, как и Маша написала. Ну вот, а теперь я, значит, я вот только думаю. Ирин, а давай-ка мы поставим музыкальный подарок.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Doesn't care if it's in below, he's sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow.
Let it snow.
Ooh-wee, calls a star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow.
I don't care.
Yeah.
outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow,
let it snow.
When we finally say goodnight, how I'll hate going out of the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Спасибо большое, Ирина, за новогоднюю песню. Новогоднюю песню, в которой поется о снеге и вообще такое настроение там, такое новогоднее. Так, ну, а я сейчас прочитаю все-таки, что же тогда писала Маша. А Маша писала вот что. Значит, она рассказала, что... Ну, написала так, что я к вам за помощью. Разговаривала с одной молодой женщиной, она приходит к нам в группу, хочет и в церковь прийти. После группы поделилась со мной своей проблемой. Я ей рассказала про вас. Она сама боится обращаться, боится, что могут узнать про это. Просила меня, я предложила ей самой написать, что хотела бы спросить, и пересылаю. Вот. Значит, что написала, потом вот идет, видимо, уже текст, который написала вот эта молодая женщина, которая обращалась к Маше и вот поделилась с ней своей проблемой. Значит, она рассказывает о ненависти, которую в ее сердце, пишет так. «Ненависть, поглощающая тебя настолько, что когда думаешь, говоришь или слышишь об этом человеке, справиться с собой невозможно». Я дошла до точки. Самостоятельно решить эту проблему я не могу. У меня никогда ничего подобного не возникало ни к одному человеку. Ни завистью, ни склочностью, ни другими вещами никогда не страдала. Я боролась 9 лет. Это были вспышки и падения. Я могу с точностью до часа определить, что этот человек подходит к дому, решается ворваться в комнату и тому подобное. Это паранойя, но она есть. Это мой свёкор. Помогите. Ну вот, посмотрите, что у нас получается, да? Вот эта женщина, которая поделилась с Машей и рассказала ей о том, что в ее сердце живет ненависть. И она пишет, что эта ненависть поглощает ее настолько, что... она не может с собой справиться. Даже не только тогда, когда вот этот человек находится рядом и что-то делает, да, или, может быть, просто там о чем-то говорит ей, или говорит что-то неприятное, или просто вот там находится действительно рядом. Но даже когда она вспоминает об этом человеке, о своем свекре, да, когда она что-то слышит о нем, или когда она сама о нем говорит, то вот эта ненависть как бы уже ее переполняет. И она рассказала Маше, что ничего подобного никогда с ней не происходило. И не было такого никому, ни к одному человеку. И что это продолжается уже, как я понимаю, 9 лет. Потому что она пишет, я боролась 9 лет. То есть, значит, такое состояние продолжается 9 лет. И она говорит, что это были вспышки, и падение. И что она не может справиться с собой, и что она чувствует, что этот человек подходит к дому. Представляете? Но меня очень смутило и встревожило вот то, что написано дальше. Решается ворваться в комнату и тому подобное. Вот это слово «ворваться в комнату». То есть это, видимо, человек, который склонен к насилию и к каким-то таким вот очень агрессивным каким-то поступкам, агрессивному поведению, потому что, ну, понимаете, ворваться в комнату, это же не просто там зайти в комнату, зайти без стука, без спроса, да, а ворваться. То есть это уже говорит о многом, не знаю, может быть, чуть ли не дверь там сорвать и как-то там еще. И, видимо, я так предполагаю, что, видимо, но это же не на пустом месте возникло, да. То есть, очевидно, этот человек что-то такое себе позволял. И вот эта женщина говорит, что вот это речь идет о ее свекре, и вот помогите, да, в конце написано «помогите». И у меня возникает такой вопрос, ну, вполне логичный, то, что он возникает. А я так понимаю, что вот эти ваши, вот эти вспышки, как вы написали, вспышки и падения, вот эти вспышки, видимо, вы имеете в виду, вот эти вспышки, всплески мощные таких каких-то негативных эмоций, таких чувств негативных по отношению к вашему свёкру. Но ведь они, ну, явно это не без причины, да? Вот просто уже даже в силу вот этих слов, что ворваться в комнату. Но в таком случае, при чем же здесь паранойя? Какая паранойя? И, видимо, этот человек не только какими-то своими словами, ну, и там причиняет вам какую-то боль, разрушает вас, да, ну, какой-то, не знаю, как говорят, моральный ущерб, там, да, может быть, оскорбляет вас, что-то такое делает. Существует такое понятие, как психологическое насилие, да, то есть не только физическое, но и психологическое насилие. То есть, видимо, этот человек очень агрессивен, и он проявляет вот это насилие, и, возможно, не только психологическое. Хотя и психологическое насилие – это более чем достаточно, это очень тяжело выносить. То есть, возможно, что этот человек допускал и физическое насилие. У меня возникает вопрос. Если речь идет о свекре, об отце вашего мужа. Но вы ни слова не написали, и я просто, если вот не слышит сейчас меня вот эта молодая женщина, Маш, вы, пожалуйста, тогда как-то, ну, уже побудьте таким вот, да, там, посредником, что ли, как-то вот попросить ее послушать вот то, о чем сейчас я буду говорить, да, и что я говорю, вернее, даже. Вот, может быть, вы задаете этот вопрос. А что с мужем-то? Где муж? Он что, бездействует? Ему все равно, что его отец вот так себя ведет. Или он пытается что-то такое сделать, но ему это плохо удается. Отец не обращает на него внимания, не принимает его всерьез. Но очень странно мне, что нет ни слова про мужа. И получается, что вот эта участница вашей группы, Маша, она как бы остается один на один с этим агрессивным человеком. У меня возникает вопрос еще какой. Говорила ли она со своим мужем об этом? Просила ли его помощи, его защиты? А, собственно говоря, он как муж, он просто обязан предпринять какие-то шаги и действительно защитить свою жену от агрессии со стороны своего отца. Неужели действительно ничего невозможно сделать? Что 9 лет это просто безумие какое-то. Вот в таком вот состоянии находиться, в таком состоянии жить. Тут действительно можно сойти с ума. То есть, видно, там очень серьезно что-то происходит. Но если вы говорили с мужем, и он ничего не хочет делать, ну, тогда, наверное, как-то... А муж ли тогда? Я не знаю, как к этому тогда относиться, понимаете? Это очень странно. Очень может быть, что вот эта молодая женщина, она могла бы обратиться, ну, там, в органы правопорядка, да, там, к участковому, в милицию, там, ну, так сказать, вот, чтобы призвали человека как-то, чтобы он по-другому себя вел, по крайней мере, чтобы вот никаких таких противоправных действий не совершал. Обращалась она, не обращалась. очень может быть, что и не обращалась. Особенно если муж, можно так сказать, не хочет связываться, да, так сказать, со своим же отцом. Или он хочет, чтобы это как-то все осталось, знаете, так, не выносить ссор из избы. А может быть, она этого не делала, но... Понимаете, ну это же невозможно, чтобы это продолжалось дальше. И сколько это будет продолжаться? Мне кажется, что здесь очень серьезно вообще все обстоит. И как-то нужно, наверное, тогда серьезно разговаривать с супругом и думать о том, что можно сделать в этой ситуации. Какие у них отношения с супругом? В чем там проблема? Почему этот муж как-то вот он... как устранился, что ли. Или что, он вот такой дитя малое неразумное? Человек, который не может вообще ничего абсолютно? Понимаете, 9 лет продолжать, значит, уже 9 лет брака. Значит, это уже человеку, не знаю, даже если они совсем молодыми вступили в брак, но, значит, все равно это вот человек уже под 30 где-то. Ну, как-то он должен позаботиться о своей жене. Да, собственно, и о своем отце тоже, потому что такие действия его отца, они же до хорошего не доведут. И вот это очень удивительно, конечно, вот такая позиция мужчины, молодого мужчины. Но дело в том, что, Маш, ну, вы, наверное, сами понимаете, что здесь... По сути дела, информации-то очень мало. Если вот только по этим словам можно предполагать, там, проворваться в комнату, там, и так далее, да, что, видимо, какая-то агрессия существует, и серьезная, потому что, ну, не просто так человек в таком состоянии находится. Но говорить о чем-то конкретно, что можно сделать, ну, не представляется возможным, потому что совершенно непонятно, пыталась что-то сделать или не пыталась, или вот просто как бы молча терпит все это, боится что-то такое, так сказать, может быть, с мужем боится поговорить, может быть, муж в чем-то унаследовал характер отца, и она тоже какую-то боится, так сказать, толкнуться на какую-то агрессию. Но, в общем, информации практически вообще никакой нет. Кто-то обращалась, не обращалась. Есть ли у нее родные, есть ли родители, может ли она куда-то, в крайнем случае, есть ли ей куда уйти, куда укрыться, ну, вот если будет крайняя такая ситуация какая-то. То есть вообще никаких вот данных абсолютно нет, ничего, да, зацепиться не за что. И я думаю, ну вот что? В чем может заключаться, вот помогите, в чем может заключаться моя помощь? Помощь нашего пастора. Молиться, ну, я уже молюсь, вот как вы написали об этом, да, я уже молюсь. Я очень надеюсь, что и кто-то из вас, дорогие друзья, может быть, уже молился, а может быть, вот будет теперь молиться за эту женщину, потому что, ну, наверное, вы тоже почувствовали, что что-то там очень серьезное. И чтобы Господь, ну, защитил ее, вот уберег бы ее от какой-то беды такой страшной, да? Может быть, я просто... Может быть, она спешила и как-то не совсем точно выразила свои мысли, и поэтому я неправильно что-то понимаю. А может быть, проблема заключается в другом, может быть, она хочет, чтобы ей помогли как-то поменять свое отношение к свекру. Как-то, ну, вот увидеть в нем человека, например, там, да, не знаю, там как. В принципе, да, конечно, об этом можно говорить, и можно говорить достаточно подробно, но, понимаете, нужно понимать, вот что происходит и о какой помощи она просит, что она хочет. Поэтому вот я, как всегда, говорила о том, что, да, вот я... делаю записи в своем блоге, и в конце каждой записи я даю свой электронный адрес. Маш, пожалуйста, скажите ей об этом, и, ну, я не знаю, понимаете, может быть, ей будет гораздо проще написать мне письмо, чем присылать сообщение. Потому что если она напишет мне письмо, она просто даже может сама выбрать, что вот какой-то, допустим, абзац или какие-то слова я могу прочитать или сказать об этом в эфире, если мы будем говорить об этом вместе с пастором Сергеем. А вот это не надо говорить, и я не буду это говорить. Я не буду тогда это читать. Может быть, на что-то я отвечу тогда письменно, да? Объясните, вы давно нас слушаете, вы все это знаете, вы все хорошо понимаете. Пожалуйста, расскажите ей об этом, объясните ей. И чтобы она, ну, она боится, да? Она сама боится написать. Она сама боится обратиться. Видимо, она боится, что, ну, мало ли, кто-то что-то такое услышит, может быть, там узнают или там передадут и так далее, и будет совсем плохо. Но давайте сделаем вот так. Пусть она напишет мне письмо и может там указать какое угодно имя, как ее назвать лучше, да? И я буду называть ее именно так. Ну, вы, в общем, знаете, как у нас на передаче все происходит, поэтому, пожалуйста, Маша, я думаю, что вы все сумеете ей объяснить. Ну, а вас, дорогие друзья, я, конечно же, попрошу молиться за вот эту молодую женщину. Так, у нас с вами есть сообщение. Давайте посмотрим, что нам прислали. Ой, огромное сообщение. Сейчас я посмотрю, еще тут какое-то есть. Может быть, это относится к тому, о чем мы сейчас говорили. Значит, и первое сообщение от Анны, вот это, которое огромное, и второе сообщение тоже от Анны, она пишет: «Ирине, спасибо за эту новогоднюю песенку. Вроде это Синатра поет. Угадала?» Угадали. Действительно, пел Фрэнк Синатра. Так, а теперь сейчас я прочитаю. Ну, я так понимаю, что там-то вот в первом сообщении, там, видимо, какой-то вопрос стоит. Значит, да, это та же самая Анна. Значит, Анна пишет: «Я ревную мужа. Наверное, это моя проблема, потому что я на самом деле не думаю, что муж мне изменял или думает об этом. Просто он такой человек. Общительный, добрый, умный, интересный внешне». И в скобках дальше, значит, она описывает своего мужа: «Рослый, красивые глаза и волосы, сильный. И на него женщины обращают внимание. А мне неприятно, что он нравится женщинам. Нельзя сказать, что он флиртует с ними. Просто он человек с юмором. С ним интересно. И он, само собой, оказывается в центре внимания. Соответственно, и в центре внимания женщин. А мне это неприятно. Бывает даже... Не поняла. А мне это неприятно. А, бывает даже злюсь и на себя, и на него. Знаете, бывают такие настырные дамочки, которые знают, что он женат. И вот она, я рядом, здесь же нахожусь. Но они это просто игнорируют. А он вежливый. И когда с ним заговаривают, отвечает и поддерживает разговор. Ему неудобно отказать, когда его приглашают на танец. И в скобках здесь написано: если у них корпоратив. Я это понимаю, но мне это надоело. И я ненавижу эти их корпоративы, но должна на них присутствовать, потому что так у них принято. А он на хорошем счету, и я не могу подрывать отношения начальства к нему. Тем более, что он хорошо зарабатывает. И это те деньги, на которые мы все живем. Я сейчас воспитываю наших детей. Старшему 4 года, младшей 1,5 года. Получается, что вроде его упрекать не в чем. Но у меня внутри неприятные чувства. Что делать? Я решил держать их в себе, чтобы не портить настроение ни себе, ни ему. Не устраивать скандалы. Молчу, чтобы не наговорить лишнего. Но были праздники, и опять был этот их корпоратив. И опять все это пробудилось новой силой, сильнее, чем раньше. Вот я и представляю. А понятно. Вот я и подумала, может, я неправильно поступаю? Ведь поймите меня, пожалуйста, я боюсь, что взорвусь и наговорю такого, не помню себя, что потом будет трудно исправить. С другой стороны, представляю, что я могу ему сказать. Ведь это же будет глупо выглядеть, типа того, что я просто клуша, которая тупо ревнует мужа без повода. И как быть в моей ситуации? Я молюсь, прошу Бога помочь мне. Но недавно слушала в записи вашей передачи, где вы про молитвы жен за мужей говорили, и подумала, чего я прошу у Бога, чего хочу, чтобы мой добрый отзывчивый муж стал чертовым человеком, невежливым, а не станет он таким и со мной, и с детьми, и уже не знаю, как мне молиться. Что вы думаете? Ну и дальше тут написано, понимаю, что будете сначала отвечать Маше, но, надеюсь, потом и мне. Ну да, сообщение, собственно, вот было отправлено в 10 минут 4-го. Итак, значит, Анна ревнует своего мужа, и она считает, что, наверное, это ее проблема, потому что на самом деле она не думает, что муж в чем-то виноват, что он ей изменял или вообще об этом думает. И она рассказывает о своем муже и описывает, что вот он просто такой хороший человек, общительный, добрый, умный, очень интересный внешний мужчина, который нравится женщине, и женщина на него обращает внимание. А Ане это неприятно. Вот то, что он так нравится женщинам, ей это неприятно. И она, тем не менее, старается быть объективной, она, значит, говорит, что она не может сказать, что он флиртует с этими женщинами. Ну, что просто вот он такой человек, он такой очень общительный, душа компании, он человек с юмором, с ним интересно, и он как-то вот так всегда получается, что он оказывается в центре внимания. Ну, и, соответственно, и как бы вот и в центре внимания женщин, да. А она себя как-то чувствует неуютно вот при этом, при всем, и ей это не нравится, ей это неприятно. И она даже написала, что бывает иногда так, что она вот порой злится и на себя, ну, видимо, на себя злится за то, что вот она как-то ревнует его, и ей это неприятно, и на мужа. И дальше, значит, она вот рассказывает, что бывают такие настырные дамочки, которые, видя, что вот стоит жена, или там сидит рядом жена и так далее, они просто игнорируют, да, что она рядом есть, и, так сказать, вот им надо, и вот они, значит, будут и разговаривать, все как бы игнорируют совершенно, так сказать, то, что... рядом супруга, и, может быть, люди хотят потанцевать, побыть вместе. Вот они могут подойти, там как бы пригласить на белый танец. И вот все это очень неприятно Анне. И она пишет, что она ненавидит вот эти мероприятия, эти корпоративы, но она должна на них присутствовать, хотя она очень хотела бы этого избежать. Ну да, вроде бы, знаете, не видит и не надо, да, как-то и спокойнее. Хотя не знаю, Анна, потому что уж коли вы, так сказать, уже все это дело наблюдали, то, понимаете, если вы не будете там присутствовать, то кто знает, какие мысли будут у вас в голове и что вы себе будете представлять. Может такое быть? В принципе, я думаю, может. Ну и, значит, Анна в связи с этим рассказала, что она сидит дома, воспитывает детей, и фактически они живут вот на то, что зарабатывает муж. И поэтому она не может его подвести, и раз принято, что должны быть, так сказать, с женами должны быть их мужья, которые не работают там, но тем не менее вот приходят с мужьями, с женами, значит, она поэтому должна быть тоже там с мужем. Поэтому как бы она должна отбывать эту свою повинность, находиться на этом корпоративе. Вот. И вот опять был такой корпоратив в эти дни, и Маша, опять Маша, и Анна, в общем, опять все это в ней всколыхнулось, и она испугалась, что вдруг она может взорваться, потому что она почувствовала, что вот этот негатив, который в ней есть, он вырос, он стал сильнее. И она боится, что даже если она будет просто разговаривать с мужем об этом, что она будет как-то выглядеть глупо, потому что вроде получается, что она такая вот тупо ревнующая клуша, да, которая ревнует мужа без повода. И вот она спрашивает, как быть-то в ее ситуации, что ей делать? Ну, вы знаете, во-первых, первое, что я хотела бы вам сказать, Анна, ну, вот так вот написали, что вы не думаете, что муж вам изменял, или об этом думает вообще, что он просто вот такой человек общительный, добрый, умный, интересный и так далее, да, что он не флиртует ни с кем, ну, просто он человек с юмором, с ним интересно, он в центре внимания, а вот бывают такие настырные дамочки, которые вот даже видят, что рядом жена, тем не менее подходит, приглашает танцевать. Понимаете, ну вот я думаю, а что вот в этом коллективе? Больше нет ни одного интересного, умного и с юмором мужчины, кроме вашего мужа. Ну, в принципе, может быть, так оно и есть, конечно. Но, знаете, как говорится, на вкус цвет-то товарища нет, да? И вот эти вот, так сказать, интересные мужчины, неинтересные мужчины. Понимаете, может быть, очень красивый мужчина, но есть что-то такое вот в этом мужчине, что может отталкивать, может быть, неприятно. Кому-то очень нравится, кто-то влюблен, а кому-то как-то совершенно нет дела до этого человека, и особенно он к нему ничего не испытывает. Я просто думаю, интересно, а как ведут себя другие мужчины? По поводу этих настырных дамочек, ну, бывает так, действительно, так бывают люди, которые, они вместе работают, они хорошо друг друга знают, понимаете? А то, что рядом, вот на этом, так сказать, вечере, рядом с ним присутствует жена, ну да, они могут поздороваться и так далее, но у них есть свои разговоры, которые, может быть, касаются их работы, какие-то свои шутки и так далее, понимаете? То есть люди как бы находятся в своем кругу. Это вот те, кто приглашен как бы со стороны, может быть, чувствуют себя не очень так свободно, да, потому что, ну, как-то вроде бы плохо знают. Это когда уже всех хорошо знают, но так бывает все-таки никогда, вот такой прям корпоратив, да. Но люди просто могут не задумываться об этом. Поэтому, может быть, не надо так как бы воспринимать этих женщин, как будто бы они прям какие-то вот такие действительно такие настырные дамочки, как вы написали. Понимаете, они могут просто об этом не задумываться. Я не оправдываю их и не говорю, что это хорошо. Плохо, когда люди не задумываются. Плохо, когда они не думают, так сказать, плохо, когда муж не думает о том, что вот его жена, он здесь всех знает, он тут как рыба в воде, а жена не знает так этих людей. Она, может быть, их знает чисто формально. Но если он сейчас будет, так сказать, с одной общаться, с другой, там, с третьим, не обязательно с женщинами, там, с мужчинами, пошел, не знаю, там, как он там, курит у вас или что, там они пошутили, тут пошутили. У них и шутки, очевидно, тоже какие-то, понимаете, такие, которые им понятны. А вы, как говорится, вот можете себя чувствовать как человек, который, знаете, как бы на чужом перу оказался со стороны и чувствовать себя дискомфортно. И так бывает, так часто бывает на самом деле. Поэтому я думаю, что нужно об этом сказать мужу. Нужно с ним поговорить об этом, чтобы он знал это. И вы не будете никакой клушей выглядеть, который тупо ревнует мужа. Почему вы не хотите об этом с ним поговорить? Если ваш муж действительно такой добрый, умный человек, вежливый, доброжелательный, если он дорожит своей семьей, если он любит вас, любит детей, как он может вас не захотеть услышать? Я думаю, что такого не может быть. Подумайте об этом. Потому что, понимаете, когда вы, как вы вот написали, что вы таите все в себе, то есть вы держите вот вроде бы свою ревность, свои вот эти какие-то обиды, а у вас есть обида. И есть обида. Дамочки эти, понимаете, как куда ни, как говорится, ни кинь, но дамочки-то это посторонние люди. Понимаете, плохо то, что они женщины, они могут понять, что вам это неприятно. Но они не думают об этом. К сожалению, они не поступают так, как говорит Господь. Как вы хотите, чтобы поступали с вами, так и вы поступаете с людьми, да? Или не делай другому того, чего ты не хочешь себе. Вот плохо то, что они не хотят подумать, а каково вам, а удобно ли вам, а хорошо ли вам здесь, вот в одном, как бы, в одном коллективе, что ли, сейчас оказаться вместе с ними на этом корпоративе. Вы себя комфортно чувствуете, вам уютно, вам весело на этом празднике жизни или вам плохо, и вам нужна поддержка вашего мужа. Вам нужно, чтобы рядом был человек, которого вы знаете, хорошо знаете, чтобы вы не чувствовали себя здесь одинокой. Они об этом не думают, хотя вроде бы могли бы как бы да, это почувствовать. Но это все равно посторонние люди. А вот почему об этом не думает ваш супруг, вот это удивительно. Поэтому если с кем и надо разговаривать, разговаривать надо с ним. И опять-таки, понимаете, говорить о том, что он как бы тут вообще ни при чем, и он абсолютно как бы ни в чем не виноват, и, в общем, к нему какие претензии, ну, я бы, наверное, так не стала думать. Почему? Потому что он, может быть, ничего такого предосудительного не сделал, в том плане, что он там ни с кем не флиртует, не изменяет, не думает об этом. В чем его вина? В том, что он не позаботился о том, чтобы его жене, которую он привел, с которой вместе он пришел на этот корпоратив, чтобы ей было комфортно и хорошо, и уютно здесь. Чтобы она тоже могла повеселиться, отдохнуть. А для этого он должен быть рядом с вами. И прежде всего, наверное, танцевать с вами. Потому что, ну, я не знаю, как часто он танцует с какими-то там своими сотрудницами, но то, что с вами он может потанцевать, скорее всего, только вот приведя вас на такой корпоратив, я даже не сомневаюсь, что вряд ли дома вы занимаетесь танцами. У вас двое детей, он работает, и, скорее всего, вам не до этого. И тут такая замечательная возможность вам отвлечься, побыть на людях, да, так сказать. Как замечательно. Провести время вместе, уделить друг другу внимание. Ну да, можно поговорить, но можно поговорить с этими людьми в любой другой день, во время обеденного перерыва. Он каждый день там бывает с ними, видит их. А здесь какая-то такая несколько другая ситуация, другая обстановка. И, наверное, было бы прекрасно, если бы он мог больше внимания уделить вам. Почему он об этом не думает? Для меня вопрос, для меня загадка. Но раз так происходит, значит, вам нужно с ним об этом разговаривать. Мне очень понравилось то, что вы написали про свою молитву. Вы написали о том, что вы просите Бога помочь, но вы задумались о том, а чего я прошу у Бога, чего я хочу, чтобы мой добрый, отзывчивый муж стал чертом человеком, невежливым, а не станет он таким и со мной, и с детьми. И вы правы на самом деле. Почему? Потому что, понимаете, мы часто недопонимаем, что если человек вдруг начнет меняться, но ведь и в наших с ним отношениях это может как-то тоже происходить. Эти перемены будут сказываться. И мы об этом не задумались. Вот, а вы задумались, вы молодец большая, то что вы об этом задумались, понимаете? И вы пишете, уже не знаю, как мне молиться. Но с другой стороны, Анна, мы с вами можем не знать, но давайте доверимся Богу. Он-то знает, да? И мы можем просто ему сказать, вот так, как вы написали, мы так и можем ему сказать, Господи, вот я молилась вот так, и я просила тебя об этом, а сейчас я подумала и вдруг испугалась. А вдруг он таким станет и со мной, и с нашими детьми, каким-то более холодным, более отстраненным, таким, вот как вы тут написали, это черствым, невежливым. Но я не хочу, чтобы так было. И я не знаю, Господь, как мне мне тебе объяснить, что я хочу. Наверное, я сама даже до конца не понимаю. Я только хочу, чтобы все было хорошо. И хочу, чтобы мы друг друга понимали, чтобы мы друг друга любили, чтобы мы были. Вот я хочу, чтобы я пришла, и мы были вместе, в том числе и на таком вот корпоративе. Чтобы он не забывал обо мне, как бы оставив меня в сторонке. И так, будучи увлеченным каким-то общением, какой-то беседой. Понимаете? Ну, наверное, об этом имеет смысл поговорить, правда? Дело в том, что раз вы держите все эти чувства в себе и ему не показываете, я думаю, что вы все равно ему что-то показываете. Но дело в том, что он чувствует, что вам что-то не нравится, что вы недовольны. Но, может быть, он не вполне понимает, что именно вам не нравится. Он может быть думать... Вы знаете, он может думать, что вы его ревнуете, кстати говоря. И он может думать о том, что да, глупость какая, да, что я же вот, мне никто не нужен, я же не собираюсь там изменять. Поэтому это все глупости какие-то, а это она там что-то себе придумала. Но дело в том, что раз у вас вот такое уже состояние, и вы боитесь, что произойдет взрыв, значит, нужно этот гнойник вскрывать. Значит, нужно об этом рассказать. Нужно сказать и нужно объяснить ему. Вот что я чувствую. И сначала постарайтесь понять, почему вы так чувствуете. Как я думаю, я просто вот пытаюсь, когда я думаю об этой ситуации, да, вот я пытаюсь себя поставить на ваше место. И вот я ощущала бы себя очень дискомфортно. И я бы, скорее всего, не захотела ходить на такие корпоративы. И, наверное, я бы сказала просто, ты знаешь, мне настолько там неприятно, настолько одиноко, я нахожусь среди посторонних для меня людей, и я вместо того, чтобы мне отдохать, чтобы мне как-то радоваться, отвлечься от домашних дел, от забот каких-то, получается, что наоборот, для меня это дополнительный какая-то такая психологическая нагрузка, и я испытываю какие-то такие вот неприятные чувства. Поэтому, ты знаешь, давай я лучше не пойду больше на эти ваши мероприятия, а ты ходи один сам туда. А если ты хочешь, чтобы я была рядом с тобой, потому что у вас так принято, ну тогда, наверное, тебе надо будет как-то подумать о том, чтобы мне стало здесь комфортно и хорошо. В конце концов, знаете, помните слова Геркюля, Антуана де Сент-Экзюпери. Мы в ответе за тех, кого мы приручаем. Это из «Маленького принца», да? И, естественно, раз он там знает всех, а вы не знаете никого, он в ответе на то, за то, чтобы вам было комфортно в окружении вот этих его друзей, его сотрудников. Если бы была такая ситуация, что вы бы привели его там в свой коллектив или к своим друзьям, к своим родным, вы должны были бы обеспечить и позаботиться о том, чтобы ему было комфортно. Познакомить его с другими людьми, ввести его в круг, так сказать, общения с этими людьми как-то. Ну, постараться, чтобы была какая-то непринужденная такая обстановка. И ровно то же самое должен сделать он. Это его ответственность. Поэтому, пожалуйста, 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 не стесняйтесь и говорите, говорите с ним об этом. И на самом деле, я думаю, что все будет тогда хорошо. Но, Анна, время наше подошло к концу, и я думаю, что вот мы как-то проговорили эту ситуацию. Если какие-то мысли у меня еще появятся в голове, я тогда напишу об этом в блоге. Хорошо? Ну, а я благодарю Ирину. И прощаюсь с вами, дорогие друзья, до завтра. Еще раз всех поздравляю и благословений Божьих.